Вы знаете, что давайте я прочту еще раз первое стихотворение. Я не знаю, читали ли вы вслух это вместе. И тогда каждый сможет, если какие-то есть вопросы. Да-да, вот-вот есть. Все. Да. Хорошо. Да. Так вот, у нас Шир Ликрата Итгалут Альф. Эйт кнос хи, эйт кнос ли, Тлилуль фамоним вагавоха, Хакорелин фуцот адарай элей нахал элоха. והנה הנהר שכולו שלי הוא מילדות ומנוער, בודגי השבת שלי וענני שמיים לטוהר. עשבים בטל ותינוי צרצרים וצאלי עצים, ובם דובדבנים, אגסים, תפוחים, ממיטב הקיצים. היי היי, כי נעדרתי מכאן מקומי, דאילן, וממימי בסמוך הזקים, שהם כדמעות דהילן בעיניי, ששבו בם לטבול ולראות במקום האחד. פה תבוא דימי הקדושה, ותנשקני לעד, וראשי אלי צד. Если есть какие-то особые вопросы по отношению к тому, что было прочитано. Надо только сказать, что Эйт Кнос – это из Экклесиаста. Да? Время собирания и время разбрасывания. Эйт Кнос Аваним. Здесь это только собирание, да. Там написано и то, и другое. Да. Да, а потом всех пока разбросишь. Эйт кнос ли. Эйт кнос ли. То есть время собирания, оно и мое время. То есть как бы я тоже собираюсь. Тут собираться, входить ли и конец, это же и входить тоже. То есть я вхожу во что-то, в какое-то особое душевное состояние. Что это за состояние? И вот я слышу, он говорит, «слилуль». Это вообще его слово. Это слово, которого нету в иврите. Есть слово «цлиль», то есть звук. А тут «слилуль». Ну, он использует иногда вот такой прием. Потому что это как бы «цалуль». Есть «цлиль» – звук, а «цалуль» – это прозрачно. Есть прозрачность звука. То есть как бы... Есть звуки колоколов, прозрачность времени, и они звонят мне откуда-то. И я как бы вхожу, вот этот звонок, этот звон колоколов, он что-то оповещает. Что он оповещает? Что именно? Эти звуки, звон колоколов с высоты. Тут высота, естественно, мы представляем себе церкви, колокольни восточноевропейские, но тут высоты имеется в виду и, конечно, с неба. И поэтому он сразу говорит «Хакурелин фуцот адарай элей нахаль элога», который взывает к рассеянным стадам моим к Божьей речке, к водопою. Но кто им дает воду? Бог. И тут надо сказать, что он как бы обыгрывает очень известный в еврейской литературе, в древней мидрашистской литературе мотив собирания рассеянных. Евреи рассеяны по всему миру. Придет время собирания. Это называется кибуц гавуйот. Так? Когда все миткабцим, все собираются, все приближаются одно к другому. И тут он, но он это обыгрывает на личный лад. Я как бы рассеялся во времени. У меня есть время прошлое, есть время еще одно прошлое. Не звонят ли колокола, оповещая вновь собирание мое? То есть я как бы вновь обретаю свое личное единство. Иду к тому водопою. А где мой водопой? В детстве. Речка Божья. Где она? Из какой воды я пью? Ни на какую мельницу я воду лью. А с какой воды, да, из какой речки я пью? То есть из чего состоит моя личность? И в этом есть... Я перевел для себя «Шир Ликрата Изгалут» песню «В преддверии откровения». Ликрат очень трудно перевести. Это «к откровению». Накануне это тоже может быть. Хотя это ближе... Преддверь – это перед дверью. То есть перед тем, как ты уже там, да? Ликрата изгалут. И вот он как бы это, он описывает свои чувства перед тем, как вновь перед ним открывается его внутренняя, душевная вот эта сторона своего детства, источника его личности. Это и место, и время, и мама. А во второй песне, которую мы сегодня будем читать, там и отец. Тут мать заканчивает, а там отец начинает второе это стихотворение. Так вот, детское восприятие колокольного звона. Понимаете, здесь же тоже есть какое-то свое... Хотя оно не подчеркнуто здесь, но есть какое-то свое противоречие. Колокольный звон – это звон церквей. В синагогах колокола не звонили. Но как ребенок воспринимает это? Он воспринимает это наивно. Что-то звонит. В чистом воздухе раздается звон колоколов. То, что это какой-то чье-то другое, но это ведь и его тоже. И для него это не церковь, это не колокольня, а это как бы с неба. С неба звонит колокол. Тот же колокольчик, как у пастуха, который собирает рассеянные стада к водопою. Они слышат только звон. Не важно, где звонит, не важно, что звонит, звон слышен. И в этом отношении это звон свысока. И вот, говорит, я тоже слышу этот колокольный звон, может быть, это время собирания. Эйт кно. Разные времена в Экклесиасте есть разные, и это эйт кно. И вот это собирание, то есть объединение всех элементов личности, которые как бы рассеяны. Детство там, в этой деревне. И что интересно, это встречается в большом количестве стихов у Ритвелина. Он провел практически в деревне только в деревне. Он где-то полтора года, может быть два. Он был маленьким ребенком, когда они переехали в большой город, во Львов. Переехали из местечка, из деревни. Но он приезжал в деревню. Он приезжал в деревню много раз. Там у него жил дедушка, оставался там. И он помнил, именно у него почти не найдешь городских пейзажей. Но огромное количество раз повторяются именно вот эти деревенские пейзажи. Речка, лесок, ручей, поле, сады, плоды, все это. Там он чувствовал себя вот этими летними периодами, когда они приезжали в деревню отдохнуть, он чувствовал там себя очень вольготно, наверное. в городе все-таки был еврейский район, почти своего рода еврейское гетто. Там вольготности не было. А в деревне никто к нему не имел никаких особых претензий, он мог себе ходить. И в этом есть, конечно, свой, тоже более общий мотив хасидского отношения к природе. В хасидизме отношение к природе очень, очень положительное, очень наивно положительное даже сказать. В хасидизме природа поле, лес, сад, река, даже животные противопоставляются людям. Потому что люди, те народы, которые извне, они чинят препоны евреям. А природа как раз не в траве. Трава не имеет ничего против того, чтобы еврей прилег в ней. Речка не имеет против, ничего против того, чтобы испили из нее воду. Лесок дает свою тень там, или сад свои плоды. То есть в хасидизме есть вот эта разница между природой самой по себе, Божьим созданием, и человеческим, человеческой природой, которая уже как бы имеет свою, даже антибожественную позицию. Вот Бог создал, а человек портит. Не всегда, но иногда, во всяком случае. А просто в отношении к евреям это уж точно. И то же самое, например, отношение к природным талантам. В хасидизме, например, отношение к народным мелодиям, народным песням, очень положительно. Есть целый пласт хасидской музыки, которая называется вулаху, по имени Валахии. Валахия это Молдавия на границе с Украиной. Валахи. Почему? Эти валахи, они были обыкновенными крестьянами. И они пели, когда работали в поле петь. Есть целая вот такая категория песен, которая называется пастуху, пастушеские песни. Когда пастушок сидел по дереву и наигрывал на дудочке какие-то простые песенки. Евреи ходили и это улавливали. И потом перерабатывали на свой лад эти пастушеские песенки. Как бы то ни было, здесь мы видим перед собой, то есть видим здесь картину природы, и потом он ее выражает еще более ясно. Вейнея нагарши кулоши лиуми ялдуту минуар. А вот река, которая вся моя, детство и юношество. Как бы вся моя, то есть я в нее погружался, я в ней охлаждался в летний зной и так далее. Бо дгея шабашили вананей шамаем лакуа. В ней, в этой реке, мои субботние рыбы, там ловили рыбу на субботу. Щуку или карпа. А? Ну, не всегда она плавала фаршированной, но во всяком случае старались словить такую, если была. И облака небесной чистоты в этой речке, то есть ведь это вообще мотив известный в еврейской литературе. Река отражает небо. Да, река отражает мир. И в этом ее особенность. Ты как бы смотришь вниз, а видишь вверх. Это не просто так. И между прочим, в Талмуде, когда описывается заповедь привязать к То есть есть мицва цицит, да, и вот эти нити, которые привязываются к четырехугольной одежде. Кроме этого, есть особая заповедь, что одна из нитей должна быть синего цвета. Тхелет. Ну, мы сегодня точно не знаем, как именно добывается этот синий цвет, поэтому большинство людей не носят. Хотя сейчас уже стало более-более, все более это распространяется. Есть ракушка такая, из которой когда-то добывали синий цвет, и сейчас ее нашли, и считают, что это из них. Но Талмуд описывает, что как выглядит этот синий цвет. Синий цвет выглядит так. Это цвет, как цвет моря, который похож на цвет неба, который похож на цвет сапфирового престола Всевышнего. И вот так вот как, то есть, что ты видишь в воде, и что ты видишь у себя, сразу тебе это как бы должно напоминать вот эта ассоциация моря, неба и престола. И вот он видит это в речке. Об облака небесной чистоты. Есть один из стихов Писания, который тоже... «Кеэцем хашамаим латогар» — «как суть небес в чистоте своей». «Кеэцем хашамаим латогар». Надо сказать, что тогар — есть чистота, есть чистота. Есть, конечно, все знают слово другое для чистоты, для уборки — никое. Да? Наки — это тоже чисто, но это другая чистота. Тогар — это чистота, это прозрачность и святость. Поэтому, например, ритуальная чистота, очищение, называется тагара, не никайон или никуй. Это совсем другое. А именно тагара. Поэтому микве, это называется микве тагара. То есть тот бассейн естественной воды. Вы знаете, чем отличается вода в микве от обыкновенной воды? То, что ритуально очиститься можно только в так называемой живой воде, которую не набирали ни в какие сосуды. Это дождевая вода, это вода речки, моря, а микве это как бы сосуд. И тут это дождевая вода, которая собирается и течет прямо в водоем. Ее ведрами не набирают. Если набирают ведрами, все. Она уже не считается живой водой. То есть это самое естественное, то, о чем я говорю. Первоначальность, первозданность, естественность. Там это есть вода, которая очищает. Не только чистит, а очищает. Освящает, если можно так сказать. Асабим беталь. Витянуй царим. Трава в росе. И трацар это цикады. Тянуй летанот это что-то рассказывать, беседовать. Многие, может быть, знают. Есть такое произведение в У Нетане Токев, душа Тайо. Это читается в Рош ха-Шана и Йом Кипур. Летанот, рассказать. То есть, как цикады пересказываются между собой. Вецеэлей Цин, это кроны деревьев. Цеэйлим, да, цеэйлим это кроны, это развесистые кроны. Цеэйлей и цин. У вам, а среди них, среди этих деревьев, дуб де вальми, вишня, агасим, груша, груши, тапухим, яблоки, минейтам, гакейтим. наилучшие. Мейтав — это как слово «тов», мейтав, наилучшие. Каец — это, естественно, лето. Лучших лет, можно было бы сказать, но тут лет не имеется в виду только годов. А самые сочные, самые летние, самые спелые среди этих деревьев. Ай-ай. Кинеедарти микан микуми. Исчез я из мест этих моих. Микан — отсюда, микуми — моего места. Я легеадер — это исчезну, пропасть. То есть я ушел отсюда, и меня уже там нет. Место-то осталось, конечно. И оно еще мое, потому что это все было моим. И речка моя, и сад мой, мысли мои. Но я оттуда исчез. Что там есть? Дейлан. Это... Вот есть такое слово «палисад», правильно? Это и поле, и сад. Саде — это поле, илан на арамейском языке, ну это уже принято сегодня тоже на иврите. Это дерево, дерево плодоносящее, обычно. Не, но не дерево во всяком случае. Вот Тубишват на следующей неделе. Хаггайланот — это праздник деревьев. И Керенкаемет, конечно, тоже, да, правильно. Тем более, что есть. Дейлан — это полисад, полисадники, это мое. Умимей май басамух — и от близлежащих вод. То есть там ручейки, каналы возле этих полей. Мимей май басамух — азаким — прозрачность. То есть чистейшие до прозрачности. Видите, на иврите есть наки, есть тагор, есть зах. Все это чистота. Цалуль — это уже прозрачно, да? Но тут зах, заким. Но от этого же слова, если вы слышите, это слово зхут. Человек говорит, у меня есть право. Зхут — это право того, который прозрачен, чист. У нечистого прав нету. Права давать нечистому — это Бебисра, правильно, правильно. Лезакот — это оправдать в суде, например, лезакот, то есть очистить его от обвинений, это оправдать, и так далее. Умимей май басамуха заким шехем кадмаот вегилан. Они как слезы светлые. Гила, ор ягель — это свет своего особого рода. Гила — это аура, как бы светящийся нимб. Гилан — это светлые. Добрый вечер. Это как светлые слезы. Де-эй-лай — в глазах моих. В этих же глазах шешаву бам литболь велирот бамаком хаяхат. Какой интересный прием. Когда навертываются слезы на глаза, то глаза как будто бы окунаются в слезы. А это называется твила, то есть вот это погружение в чистую, живую воду. Глаза окунаются в эти светлые слезы, и тогда могут узреть этот свой один, единственный надел. Хамаком хаяхат, бамаком хаяхат. То есть, о чем плачет человек светлыми слезами? Он плачет, вспоминая о своем детстве, о юности, о наивности, о красоте природы. И окунаясь в эти слезы, очищается сам и как бы возвращается. Вот тут то самое, что мы говорили в самом начале. Собирается весь. Возвращается. Все в нем соединяется. Весь он объединяется в одно. По того от имени. Сюда еще придет мама моя, как душа святая, утинашкени лаад, и поцелует навечно, лаад это навечно, поцелует навечно меня, бероши элейца, голову у виска. То есть, возвращаясь в эти виды детства, к речке, к месту, к запахам, к цветам, к чувствам, в конце концов он возвращается к маме. И она еще... Вот это ожидание такое... Особое, ведь, конечно, когда он это писал, это же находится в 9-м томе, это 50-е годы. Ури Цви Гринбергу около 60 лет, но, возвращаясь, окунаясь в эти слезы, очищаясь в них и возвращаясь к тому самому единственному, на делу своему, уделу, еще придет мама, и еще навечно его поцелует в голову у виска, как маленького мальчика. Вот в чем мощь этого душевного состояния. Возвращение. Эйт кнос. Собирание и возвращение. То есть все то прошлое, которое как бы уже отошло, рассеялось, оно вновь становится животворной частью личности. И личность очищается, окунаясь в нем через слезы. Не в речку, воды которой прозрачны и чисты, как светлые слезы. А глаза, окунаясь в них, все это воспринимает. Это первое стихотворение. Да? Вы меня, конечно, извините за то, что без особых вопросов и предложений я его так перевел и объяснил. А сейчас второе. Шир Лекрата Итгалут. Я еще раз говорю, я для себя перевел песнь в преддверии откровения. Шам эфгош эт ави акадош, увьядо аль ктейфи, эт бно йовилейни легар амурия гаилаи. שם בית המקדש על תילו, בתיבת עץ זית תמונים תליתי הקטנה מילדות, ותפילי ושקית כתיפה כחולה, ואשמיר הקומפז ביד אימי עוד מאז. ואת כל אשר פה למטה עבד לאלוהים ואדם, מצוי שם. כל דבר לא נפסד, כל ניגון לא נדם. מלכנו, שריו, ואבי, ואני, נערונו, קוראים, גביעים בשירם, ונפשנו באש היא על פני המזבח, ושום סגולה שבה יש היא בתבל הצורות הנפסדת, лотива кешви. Вимин, вахтетай, бейзрат ханашин хаилит, бельвлув халила халаван. Кулан меши без меши. Прошлое стихотворение закончилось поцелуем матери. Это начинается встречи с отцом. Мать символизирует пейзаж, землю, плоды, речку. Отец ту еврейскую святость, гору Мурия, на которой построен храм, талит, тфилин. Отец – символ духовного, высшего мира, а не этого низменного мира. Здесь уже нет пейзажей. Есть, но другие. Это другое откровение. Есть откровение прошлого и есть откровение грядущего. Есть то, что связано с детством, есть то, что связано с вечностью. Высшим миром. Шамы в Гошета Виа Кадош. Там встречу я отца моего святого. Увядуал к Тейфи, а он рукой своей на плече моем. Эт бно ювилейни Легара Мория Илаи. Этой рукой на моем плече поведет сына своего, то есть себя же, на гору Мория высочайшую. Илаи – это выше, чем просто. Аль – это всегда выше, а Илаи – это высочайшую. Шам бейт ха-мигдаш аль-тидо. Там храм стоит. Построенный. Алтило. Тель – это, знаете, например, Тель-Авив. Да? Тель. Тель – это холмик, но не просто так. Не просто так. Например, Гива – это горка, холм тоже. Тель – это искусственный холм. Это то, что что-то было, и оно как бы разрушено. Я уже, может быть, как-то говорил, очень интересно, что само название Тель-Авив было, то есть город Тель-Авив был основан в 1909 году. Но это название уже было в сионистской литературе прежде. Теодор Герцль в 1901 году написал роман, сионистский роман, который назвал Альт-Нойланд. Альт-Нойланд. Страна старая-новая. Он это взял со знаменитой синагоги в Праге 13 века, которая называется Альт-Нойшул. Старая-новая синагога. То есть, когда она была построена, она была новая по отношению к той, которая была прежде. Но она уже столько лет была новая, что ее называли старой новой синагогой, потому что были еще новее. И Герцль написал свой роман на немецком языке, на том языке, который он знал, и на котором вообще писал пьесы и рассказы, и назвал это Альт-Нойланд. И вот ивритский писатель, литератор Нахум Соколов перевел это на иврит и назвал это Тель-Авив. Почему? Тель – это руины, а Авив, естественно, это весна. То есть расцветшие руины – это старая новая страна. Старая та, как была разрушена, новая, потому что она расцветает вновь. Это Тель-Авив. Бануй Алтило, то есть он умер, Шам Бейт Амикдаш Алтило. Там храм восстановлен, построен на том фундаменте, который был прежде когда-то. Там был первый храм, был второй храм. И вот он стоит вновь, то есть этот фундамент обновился, и вновь там стоит храм на горе Мория. И тут он переходит от храма общего еврейского народа к святостям или к святыням своим личным. Бетейват Эйсай. В шкатулке Тейва – это шкатулка. Коробка можно тоже перевести, но в этом отношении это шкатулка. Оливкового дерева. Понимаете, наверное, у него была такая шкатулочка. И, конечно, в Европе проще было ее сделать с орехового дерева, дуба, бука. Наверное, специально купили именно оливкового дерева, потому что это символизирует Эрец Исраэль. В этой шкатулке оливкового дерева тмуним спрятаны или литмон это спрятать, матмон это клад на иврите. Спрятаны мой маленький талис детский. Калити актанам ялдут. То есть, когда он был маленьким мальчиком, ему купили маленький талис. И там, в этой шкатулочке, его каждый раз складывали, прятали. А он держит эту шкатулку. Утефилай, то есть тфилин, филактерий. Бесакит ктифак хула. В бархатном синем мешочке он сложил свои филактерии, тфилин. Ба Шмиракумпал, на котором, на этом синем бархатном мешочке, вышиты золотой нитью. Паз – это золото. Не только Ваав, но паз – это золото. Вышито имя мое маминой рукой золотой нитью. Вияд ими одмиаз. Еще с тех пор, и он как бы хранит вот этот мешочек с тфилин в этой шкатулке. Это его личные святыни. Это то, что связывает прошлое и грядущее. Именно потому, что у еврейского ребенка есть еще в шкатулочке тот маленький талис, который ему купили, когда он был маленьким ребенком. И потом на бар-мицву купили тфилин, и этот мешочек при нем. Это связывает его храмом, который будет отстроен на горе Мария. И кто его ведет? Отец. То есть из прошлого отец, положа руку ему на плечо, ведет его. Потому что кто ему купил талис? Кто ему купил филин? Кто его обучал? Отец. Вот это символизирует собой святость и грядущее. Вет кола шерполе мата авад ле Элохим ва Адам. И все то, что здесь, в мире этом, то есть внизу, лемата, потеряно для Бога и людей. Отошло в прошлое, потеряно, потому что родители зверски убиты, потому что я уже не сам. Все то, что здесь потеряно внизу, для Бога и для людей, для человека, Мацуй шам. Находится там. Там, наверху горы. Там, у святыни. Кол давар ло нишам. Ничего не пропало. Кол нигун ло надам. Ни один звук не умолк. Нигун — это звук, мелодия. Я даже не знаю, может быть, есть какое-то русское слово для нигуна? Потому что мелодия все-таки слово не русское, а греческое. Напев, может быть, да. Может быть, напев, да. Ну, я во всяком случае не додумался. Вот, но ничего не замолкло там. Ничего там не пропало. И вот он говорит, не только ничего не пропало, там Малкейну, наш царь, Весарав и дворяне его, Виави, ну, министры это на сегодняшнем языке, да, это придворные. Цар это человек, который чем-то владеет, чем-то, да.
Даже это он не спасает.
Да, да. Веави, там и отец мой, который был убит. Веани, и я. А кто я по отношению к отцу? Наар, оно. Наар это отрок, а он это мощь, сила. То есть, ведь он был первенец. И так Яаков, наш праотец говорит по отношению к своему первенцу Реувену. Рейшит они. Рейшит это начало силы моей мужской. Нар оно. Я отрок мощи отца моего. С ним там. Что мы там делаем на Храмовой горе с вами? Кур-им. Распластавшись в поклоне. Лихроа — это склоняться, а в храме вообще падали ниц. Улевиим бешерам, а вокруг хор левитов. Ведь в храме есть закон, что левиты поют при храмовой службе. Есть особый хор левитов при храме. Мы, простые евреи, преклоняемся, падаем ниц, а левиты при этом поют. Винавшейну баэшьи алпнеями. А душа наша, она пламенеет в огне алтаря. Почему он говорит именно? Речь идет о алтаре жертвенника. И он имеет в виду, что заповедь приношения жертвы это должно напоминать человеку, который приносит жертву приношения, что если он согрешил, он должен был быть при всесожжении там. И поэтому присутствует душа. Его душа, не душа животного, которое приносится в жертву, или даже если это не животное, это может быть даже манная крупа или что-то, или масло, это он там. Но это называется и вечный огонь. Поэтому душа пламенеет в огне алтаря. А для такой души вешум сгула шебаешь ги бетейвеля цурота не вседет лоти вакеши. А вот эта пламенная душа, которая через огонь поднимается к Богу, Шум сгула. Сгула в этом контексте это сокровище. Эта душа не будет просить никаких существующих в этом мире форм и идей приходящих, никаких сокровищ. Вешум сгула и никаких сокровищ, шебаешьи, существующих. Батейвель, бетейвель, тейвель это космос, мироздание, мир, существующих в мире этом. Как он его определяет, этот мир? Бетейвель гацуро. Цура – это форма и идея. Вы знаете, очень интересно, что это два языка – греческий и латинский. На латинском языке идея, а на, если, извините, на греческом языке идея, от этого же слова и идол, а на латинском языке это форма. И оба эти понятия, внутренние и внешние, были переведены на средневековый иврит как цура. Какие же это формы идей? Приходящие. Цурот нифсадот. Те, которые можно проиграть, которые могут измениться. Они приходящие. То есть в этом мире все сокровища, в мире форм и идей приходящих, этих сокровищ, такой душе, которая пламенеет в огне алтаря, они не нужны, она их не попросит. Лотивакешви. Она их не спросит.
Душа,
да. Нефеш, напшейни, наша душа.
Наша душа.
О себе и об отце. И об отце. Может быть, даже вообще обо всех тех, которые он, да, наш царь, наши его все, это наша душа. Вейми, вахьотай, и мама моя, и сестры. У него было 6 сестер. Он был единственным мальчиком. После него родился Вими Вахьотай Беэзрата Нашим Гаилит. Они в женском зале высоком, верхнем, наверху. Белибру валила халаван. В расцвете белой сирени. Они ведь одеты, это же праздник, это же храм. И они одеты во все белое, как расцвет белой сирени. Кулан мешибенеши. Все в шелку. В шелку. И второе стихотворение тоже заканчивается мамой и сестрами, но уже в грядущем мире. В белом. Конечно, может быть, вы знаете, в еврейской традиции, которая потом перешла и к другим, белое – это и праздничная одежда, но и одежда, то есть это и цвет савана, потому что это самое простое, то есть отбеливание ткани без всякой другой краски. Поэтому это считается самым простым, но и очень торжественным, чистым очень. Поэтому сказано о мудрецах в Талмуде, «Вехол эйти юбгадеха леваним». В все время, чтобы были твои одежды белыми, в смысле чистыми. И, конечно, перед его взором предстают грозные дни, ямим нараим, когда все одевают белое, очень торжественное, но которое напоминает и высший суд, и напоминает шаббат. То есть те одежды, в которых человек предстанет перед высшим судом после смерти. Все белое. Но он хочет видеть в этом расцвет, а не конец. Конечно, он видит конец. Он видит тот страшный конец матери, шести сестер. Я не знаю точно, но, наверное, в 50-е годы. По это же хронологическое издание. Наверное, в 50-е годы. Это 9-е. Он, конечно, видит и мать, и сестер в мученической смерти. Но он хочет видеть их, как расцвет белой сирени, представшими в своей непревзойденной чистоте в храме высшем перед Богом, как бы одетые в шелка. То есть то, что было всегда самым дорогим, самым тонким. И были шелка. Они же из аристократов еврейских, да? Были шелковые одежды. И вот он хочет представить это себе. Так как он представляет отца, который ведет его. Он представляет себе храм, пение левитов. И все, что в этом мире потеряно, там все есть. Там все осталось. Ничего не пропало. Ничего не потеряно. Ни один звук не умолк. Там все есть. Это тоже откровение. Я говорю тоже, потому что в первом стихе открывается детство. Наивность, чистота детства, а здесь открывается великое откровение высшего будущего. Вот эта чистота непревзойденная, которая достигнута, может быть, через мученические горнила смерти, пыток, которые он не упоминает, но они, естественно, он все это оставляет так. Прошлое стихотворение кончилось троеточием, это стихотворение кончается черточками, это не закончено. Отсюда уже невозможно больше сказать. Только почувствовать, только представить.